«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Леонидовичем Жарихиным, известным политологом. Добрый день, спасибо.
Добрый день.
Что пришли. Давайте коснемся вопросов безопасности, экономического сотрудничества. Ну, есть общий вопрос, он связан, кстати, из Минска, он связан с юбилеем 25 лет существования СНГ. Разные страны там присоединялись по-разному. Поэтому даты немножко разные. Все они сконцентрировались в конце, я так понимаю, прошлого года, в начале этого.
Да.
В основном. Вот вопрос. Как бы вы подвели итоги 25 лет существования СНГ? Что вообще такое сегодня СНГ? Экономический союз, политический союз, площадка для встреч лидеров. Какой эффект от сотрудничества в рамках СНГ, его государств-членов, если практически все они предпочитают разноскоростное, как принято здесь говорить, сотрудничество, да и то избирательное, с этим дружим, с этим не дружим. Сложная конструкция получается, вы не находите?
А как может быть простой конструкция? Вернее, я знаю,
там,
как она, может быть. Простая конструкция, когда одна большая страна, а другие...
Это мы все знаем, мы помним.
Не очень большие, да, кто-то совсем маленький. Как, собственно говоря, может быть просто это устроено? Может быть просто устроено быть.
Ну, вот Брюссель командует, и все подчиняются.
Ну да, Брюссель командует. Для этого надо, так сказать, чтобы был создан Брюссель, во-первых. Во-вторых...
Спасибо Боже, ну ладно.
Да, во-вторых... А Брюссель ли командует? Все больше сомнений возникает на этот счет.
Ну, Брюссель-Берлин ось такая есть, да.
Да, потому что мы тут поспорили с одним моим немецким визави в интернете.
Так.
Он молодой депутат Ландтага, одной из земель Германии. Ну, русский немец, ну, сделал там карьеру. Вот. И когда, так сказать, я выложил вот наш достаточно активный спор в Фейсбуке, в одном из ток-шоу по отношениях России и Беларуси, вот, он написал, что, собственно говоря, а что вы хотите, в общем-то... почему вы обижаетесь, что они как бы вот все время хотят, что что-то от вас экономически хотят, а как только экономически вы не все даете, что они хотят, они тут же начинают на сторону глядеть. Ну, вот это все эти разговоры. Мол, я ему написал, ну, а что, может быть, надо какие-то, чтобы другие стимулы были, написал. Но я решил не беречь немецкого товарища и так жестко ему ответил. Под стимулами вы имеете в виду американские оккупационные войска в Германии? Стимулы вашей дружбы?
Да, это жестко.
Но это так?
Вы знаете, вы очень правильно, по-моему, сказали. А как можно ожидать какого-то простого интеграционного объединения на пространстве страны, которая пережила такую историю, которая развалилась, которая объединяла столь разные, да, страны, народы, да, и по культуре, и по конфессиональному признаку. Да, это было действительно достижение определенной Российской империи в свое время. Потом на другой основе возникла идея общности советский народ. Да, в чем-то это было достигнуто путем очень многих жертв, кстати, было достигнуто. Но вы правы, вот эта ваша фраза, она, наверное, как можно было ожидать после такой истории чего-то такого простого, голубиного, абсолютного беззаветного, ну, только что галстуки тогда надо было ввести какие-нибудь там условные СНГшные, всем повязывать и...
Да, и тем более неминуемо.
То есть это достаточно антиисторично ожидать, да, что вот на этом пространстве постсоветском, который рождался в катаклизмах, действительно, в муках, и который сначала окрестили вообще как бы цивилизованным разводом, да, ожидать от этого пространства, да, от этих стран какого-то простого и легкого постсоветского интеграционного объединения, ну, наверное, это было бы просто исторически нереалистично, нонсенс просто какой-то. Так что вы очень вы как бы в точку. А кто мог ожидать, что будет что-то просто?
И больше того, вот в тех странах, которые не имели традиции государственности,
да.
Вот которые имели традиции государственности, например, та же Армения, да, тысячелетние традиции государственности, у них формирование элиты вот таким простейшим способом не шло. Какой простейший способ? Найти врага. Найти врага тысячелетнего, и почему мы, собственно говоря, независимы. Вот почему Армения независимая? Мне понятно, она тысячи лет существует, именно как государство в том числе. А вот почему та же самая Украина, которая никогда не существовала, вдруг существует? А потому что вот враг, как сказал недавно теоретик украинства, бывший президент Украины, мы 24 войны, говорит, провели.
Это кто, Кучма, что ли?
Нет, не Кучма.
Шевчук?
Нет.
Ющенко.
А? Ющенко. Ага. Ющенко. Мы 24 войны провели с Россией, Украиной.
Насчитал.
Да, насчитал. А вот последняя, она национально-освободительная. А из чего я заключил, что все остальные были, видимо, завоевателями страны Украины.
Я договорился.
Да, договорился. Но вот, так сказать, вот на такой простейшей основе найти врага, да, зачастую есть искушение, простое искушение, как бы строить государственность. Хотя получается, что это государство начинает строиться во многом на песке. Но в этом смысле все, так сказать, почти многие грешат, одни чуть-чуть, другие очень сильно, но это есть. И поэтому это создает тоже. Потом все-таки, ну, если бы разделились на более-менее равные части, но тогда вроде обвинять некого. Вот был какой-то вот некий Советский Союз, который во всем виноват, а вот теперь мы все... А здесь, получается, вот Россия самая большая, вот, значит, она назначена тем, кто вот всех угнетал. Хотя...
А теперь должен всех поддерживать.
Теперь должен всех поддерживать. Хотя по той же самой статистике все время оказывается, что в советские времена самая, можно сказать, бедная республика была как раз СССР.
Да, особенно если сравнить с Прибалтикой.
Ну, а
с некоторыми кавказскими республиками.
С Украиной.
Да. Владимир Леонидович, но все-таки, и вот тем не менее, странным образом... А СНГ просуществовало ведь до нынешних времен. И признаков того, что разлетятся все как парад планет, да, и суверенитетов не происходит. Но они суверенные. Тут, в общем, не о суверенитете речь. Но, видимо, все-таки есть какая-то центростремительная сила, которая все-таки удерживает СНГ от распада. Ведь, понимаете, если брать за основу тезис о том, что это было средство цивилизованного развода, да, какой-то, на каком-то этапе это так и было, но он не может иметь такую большую инерцию историческую.
Во-первых,
всё-таки.
Во-вторых, при любом цивилизованном разводе остаются дети. И вот жители стран СНГ – это те самые дети, которые после этого развода остались.
Ага.
И не учитывать это, совместные дети.
Да.
И не учитывать это, как оказалось, практически невозможно. А когда пытаются это не учитывать, дело кончается, к сожалению, военными действиями.
Ну вот даже если брать такую сторону, как экономика, да, ведь оказалось, что страны СНГ, которые рассчитывали некоторые страны на то, что... Я сейчас не беру Прибалтику, я именно страны СНГ сейчас о них говорю.
Да.
Рассчитывали на то, что западные страны окажут сильную поддержку и помощь в строительстве новой экономики, новых технологий. Этого не произошло. Эго оказалось сильнее, да, и Запад в экономическом плане не, если так реально смотреть, не мог на себя взять такое обязательство. Он сам столкнулся со многими проблемами, и потом Запад всегда рассчитывает на очень простую вещь, а если value for the money, то есть, а стоит ли овчинка выделки, то есть инвестиции, которые мы вложим, вернутся ли каким-то новым качеством, новым доходом и прибылью. Посчитав все это, они решили, что это не гарантия. не гарантия возврата этих инвестиций, этих капиталовложений, а вливания, уж если поднять бы на новый уровень, да, вот эти бывшие республики, конечно, требовали больших очень капиталовложений. Но это такой как бы негативный фактор. А вот скажите, пожалуйста, сейчас в области экономики есть осознание все-таки, что хотя и были разрушены очень многие горизонтальные промышленные связи на уровне поставщик, да, и получатель там сырья, моторов, готовой продукции, вот что-то осталось от этой интеграции бывшей, очень тесной, что еще работает и что представляет определенный интерес, заинтересованность стран-членов СНГ?
В первую очередь, это огромный российский рынок. Mm-hmm. Этот фактор, который, как оказалось, является действительно немаловажным. Ну вот, смотрите, те, кто... Возьмем страны СНГ. По-разному развивались. С разных начальных точек. Кто-то с более высокой, кто-то с более низкой. Но, тем не менее, худо-бедно, все страны СНГ превысили свой ВВП на душу населения 90-го года, кроме трех стран. Это три страны, которые поставили все как раз на как это, Европа нам поможет. Грузия, Молдова, Украина. Mm-hmm. Вот они до сих пор имеют ВВП ниже, чем было при Советском Союзе.
Интересно.
Вот эффект. Или, как пример, да, что такое роль российского рынка? Вот Украина, которая имела ВВП примерно 120% от белорусского в 90-м году на душу населения, угу. Которая имеет сейчас в 2 с лишним раза ниже белорусского в данный момент. Вот эффект влияния, так сказать,
огромного российского рынка. Это значит, что горизонтальные все-таки связи тоже сохранились. Рынок, я понял. Да. А вот промышленные связи какие-то, кооперация, сотрудничество...
По-разному.
Разные республики по-разному.
Конечно, наиболее такие глубокие связи, они сохранились... И хватило ума их сохранить, самое главное, угу. Между Россией и Белоруссией. Потому что Беларусь была назначена в Советском Союзе сборочным цехом.
Ну да.
И поэтому, так сказать, без России, кооперации с Россией, они бы просто ничего не смогли бы производить толком. Почти ничего.
Вот,
и поэтому в этом проблема была, которая была решена, но тут возникли другие, так сказать,
ну, вот о других моментах. Из Владимира вопрос. Только что президент Беларуси Александр Лукашенко был в Санкт-Петербурге на встрече с Владимиром Путиным. Похоже, что решили многие спорные проблемы, но вопрос, а почему возникли спорные проблемы между двумя братскими странами, двумя братскими народами, и в чем они, собственно, заключаются?
Вот это мне очень нравится, вот это слово «братское», которое многое объясняет. Я вот интересно, у этого слушателя есть брат? И всегда ли у него с братом...
Может, есть.
А?
Ну,
может есть.
А почему нет?
И всегда ли у него с братом, хотя они братья, ли у них безоблачные отношения? Я, честно говоря, не уверен. А уж у сестер, она, сказать, Беларусь и Россия женского рода, тем более отношения бывают очень сложные. Это во-первых. Во-вторых, но не могут быть простые экономические отношения между энергоизбыточной, огромной страной, и маленькой энергонедостаточной. Естественно, есть конфликт интересов. И, естественно, он будет возникать. И когда, опять же, вспоминая наш ток-шоу, ведущий задал мне такой достаточно провокационный вопрос, спросил, а не кажется ли вам, что вот поведение Беларуси на вот этом... так сказать, вот на этапе вот этот, ну, с начала года до встречи президентов, да, в общем-то, иногда выглядело как некий шантаж. Но я им сказал, вы понимаете, в чем дело? Когда речь идет о деньгах, речь идет об экономике, всегда стороны, в общем-то, шантажируют друг друга. Это и есть, так сказать, торг, это и есть вопрос переговоров. Другое дело, что мне принципиально не нравится привычка белорусского руководства выносить этот естественный торг в публичную сферу, да еще с таким...
На обозрение братских народов.
На обозрение братских народов. Потому что в итоге все дело кончается так, как это кончилось в Санкт-Петербурге несколько дней назад. Но до этого... Ну, понимаете, в чем дело? В конце концов, я поражаюсь на крепкие нервы нашего нынешнего президента. У нас вот был момент, 4 года был президент тоже неплохой, но нервы у него были послабее. Я помню тогда как-то батькины все эти высказывания такие лихие, на его нервы действовали значительно сильнее, и тогда чуть не поругались, да?
Да, было дело.
Вот, ну, было дело. И поэтому мне кажется, что это вот очень сильно мешает нашему сотрудничеству, нашему взаимодействию. Плюс вот то, о чем я говорил, вот в этой ситуации, когда все меньше в огне борода, что называется, и надо делать политический выбор, а его делать очень не хочется. И мы это в России понимаем и, ну, как бы в чем-то, ну, в чем-то прощаем, да? Но при этом, ну, не надо на этом играть.
Ну, понятно.
Делать заявление, да, по там, так сказать, святую борьбу украинского народа за независимость, как это допускал батька.
Но, да, но я хотел бы вот вам что сказать. Ведь Лукашенко таки бросает обвинения, с которыми, некоторыми из которых довольно сложно поспорить. Ну, например, последнее его заявление, а Россия вообще, мне кажется, там, я передаю смысл, да, неточная цитата, что Россия как бы отказалась от идеи союзного государства, потому что предполагалась общая конституция, ряд институционных шагов союзного строительства, да. Но этому были свои причины. А вы же вспомните, как наша либеральная элита встречала вообще идею союза.
Да нет.
Вы помните, как они выступали? Считалось так, что Белоруссия будет тормозом. Она такая консервативная, она такая, сохранившая все ингредиенты Советского Союза. Который, кстати, эта страна показала неплохие экономические результаты, стабильность социальную. И вам не кажется, что есть некоторая логика, что иногда мы перехлёстываем по части тоже сами в России уже? Ну, сказали союзные, есть мандат двух народов. Мандат народов, между прочим, на союз. Ну, так давайте что-то действительно строить. Ведь какая-то логика у Лукашенко есть при всем том, что, ну, мы знаем. Все, я могу еще добавить много-много чего, что вот вы очень правильно сказали, странно выносить как бы, да, на публичную сферу какие-то межгосударственные, внутригосударственные споры или споры с хозяйствующими субъектами, типа «Газпрома», и превращать это в такое, типа, уже политическое чисто шоу. Я с вами совершенно согласен. Но в некоторых высказываниях Лукашенко есть определенное какое-то здравое...
Ну, понимаете,
или я ошибаюсь?
Нет, вы, понимаете, в чем дело?
Ваше дело ведь институты СНГ, вот я не знаю, но объединять страны СНГ или разъединять, или что?
Не-не-не, давать объективную картину в первую очередь.
А вот просто картину, а рекомендации?
Нет, рекомендации, но в первую очередь объективную картину.
Понятно.
Так вот, насчет объективной картины. Ну, чувствуется, Александр Григорьевич все-таки как-то опосредованно может докладывать все-таки, в том числе и мои произведения на эту тему.
Да.
Видите, в чем дело? Я считаю, что да, конечно, и, так сказать, иногда недостаточно выверенные высказывания Александра Григорьевича влияют, и поведение наших либералов, особенно когда они были во власти, влияют. Но есть значительно более сильные объективные факторы, которые на самом деле, в общем-то, ставят вопрос о том, что... Ну, сложно, практически невозможно создать реальное союзное государство на основе двух наших стран.
Почему?
Объясняю. Потому что несколько причин. Первое – размер. Значит, если делать все по принципу «одна страна, один голос», да, то с этим просто мы у себя внутри страны не разберемся. У нас есть субъекты нашей федерации, которые поболее Беларуси будут. И они скажут, как же так же. Любая пропорциональность, даже с любыми коэффициентами, все равно приведет к тому, что белорусский голос будет совещательный. И это их совершенно тоже не устроит.
Тоже понятно.
Да, понятно. Это первый момент. Второй момент, мне кажется, не менее важный. Обратите внимание, в Евросоюзе объединяются страны практически все с парламентской формой правления. А у нас президентская форма правления. И там, и там. И поэтому, если есть два президента, то если союзное государство, то нужен третий. А как его избирать? Опять, любая пропорциональность – это избрание российского президента президентом союзного государства. Любая система последовательная, как в Евросоюзе, мы видим, к чему это привело. К полному отсутствию политической компоненты у этого государства якобы. И это во многом привело к кризису Евросоюза, когда там по очереди, да, через полгода сменялись, но это профанация, да. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, необходимо действительно, Александр Григорьевич прав, но не договаривает, необходимо не союзное государство, а тесный союз государств. Я все время привожу пример. Вот примерно в таком же соотношении величин США и Канада. У них нет союзного государства, но у них нет границ, у них интегрированная экономика и так далее и тому подобное. У них союз государств. Но Александр Григорьевич, опять же, не договаривает. Потому что если союз государств, то должны быть система межгосударственных договоров, которые должны четко ставить точки над «и» и в экономике. И не случайно он так бунтует в рамках Евразийского союза, потому что там, в Евразийском союзе уже, не как у нас, встретились президенты, и на этот год такие экономические отношения. Встретились через год другие экономические отношения. А там определенные правила. А ему не хочется.
Общие.
Да. Общие. Не хочется в общие правила.
Ну что ж, это как бы союз.
Военно-политической области тоже придется поставить точки над «и». Обязательства сторон. Я почему прицепился к белорусским коллегам по поводу Крыма, да? Они все время говорят, мы вас прикрываем с Запада, мы ваши единственные настоящие военные союзники и так далее и тому подобное. У меня вопрос, а может, такой вопрос для обсуждения, а может военный союзник не признавать территориальную целостность своего партнера?
Коварный вы человек.
Но хороший вопрос, ведь,
вопрос хороший, закономерный вполне.
Закономерный совершенно.
Да. Ну, кстати, вы коснулись темы военной. Вот, трудно себе представить. Вы знаете, я что хочу сказать. Помните же ситуацию с Украиной, как мы сложили все яйца в корзину под названием Янукович, да? Не занимались больше, ну, так скажем, поддержкой какой-то политической фигуры или чем занимались американцы через НКО свои. Вот у меня такое ощущение, что нас мало чему научил украинский опыт. Потому что, я понимаю, можно было претензии Лукашенко предъявлять, если бы мы работали еще с кем-то там или как-то. А вот давайте себе представим, ну, не Лукашенко, вот там оппозиция возьмет власть в руки, и что? Никакого военного союза уж точно не будет. И что у нас будет на западных границах? Да черти что. И да, конечно, мы как бы укрепим нашу границу, но это будет совершенно другая ситуация. Совершенно другая ситуация. Мы уже вплотную подойдем. Это если, я сказал слово «если». Мне кажется, мы, тем не менее, мало занимаемся вопросами того, что происходит внутри союзного государства. Не на уровне вмешательства, нет. Но, по крайней мере, поддержки тех сил, которые еще как бы заряжены добрым отношением к России, и к русскому языку, и ко всему, мы этим занимаемся мало. Занимаемся, но очень мало. А украинский опыт нам показывает, что этим надо заниматься каждый день, вкладывать и средства, и усилия, и человеческий капитал Но я что-то не вижу.
Понимаете, в чем дело?
Может, я не вижу, а вы видите в институте. Нет,
украинский опыт, я вам с вами 100%, 120% согласен. Мы там не дорабатывали, и у нас были возможности, которые мы не использовали. Но вот на Украине, между прочим, в Киеве, до самого последнего времени у нас работал филиал Института стран СНГ. Угу. За все 20 лет существования наших, извиняюсь, 15 лет, 20 лет существования нашего института, мы так и не смогли создать филиал Беларуси.
Понятно.
Ну, что не ж, дают.
Я понимаю. Ну что ж, это частично отвечает на мой вопрос, хотя не снимает этот вопрос.
Не снимает, но проблемы ответ. Есть.
Да, да, я понимаю. Сергей Филатов задает вопрос по Молдове. Серьезный конфликт намечается в Молдове между новым президентом Дадоном и парламентом. На ваш взгляд, кто кого сможет одолеть? Похоже, что силы примерно равны даже с точки зрения числа избирателей за двумя полюсами политических сил страны. Не превратится ли этот конфликт в тормоз для развития страны, которая, судя по всему, просто разделена надвое?
Да вот как раз-то тормоз для развития страны является как раз вот эта вот нерешенность этого вопроса.
Так.
Когда, будем говорить прямо, большинство политической элиты и все-таки большинство жителей Кишинева...
Кишинева?
Да, Кишинева. На западной стороне. Большинство населения Молдовы и часть политических сил, ну, условно говоря, на восточной, да? Mm-hmm. То есть за союз с Россией, за союз с Евросоюзом. Вот это еще, так сказать, усугубляет то, что определенная часть политической элиты, которая уж совсем мало представлена среди избирателей, за слияние с Румынией. Что уже много лет блокирует долгожданную реинтеграцию Приднестровья с Молдовой. При этом Запад все равно играет в свою игру. Опять эти самые НКО западные, которым работать можно, НКО российские, которым работать нельзя. А когда начинаются попытки, то людей просто высылают и ставят штамп на 5 лет.
Без права въезда.
Без права въезда, да, совершенно верно.
Ну, поэтому... чем это все может завершиться, какой-то прогноз?
Трудно сказать, но Дадон не мальчик. Он достаточно... последовательно и активно ведет работу. В общем-то, это вот баланс, я думаю, все-таки продлится до выборов парламента. Все-таки в парламенте победят силы, ну, скажем так, опять же, нельзя говорить про российские, про западные, да, силы, которые ориентированы на все-таки преимущественное экономическое взаимодействие с Россией, не оставляя, так сказать, вот, ну, да. Ворот, двери открытые на Запад, отнюдь нет. Они
закрытыми не оставляют.
Да, в отличие от прозападных сил, которые первым делом стремятся захлопнуть дверки с Россией.
Ну, это может сыграть, кстати, свою роль в отношении избирателей и тех, кто будет голосовать.
Ну да, совершенно верно.
Потому что всякая такая категоричность, она работает против себя.
Да, да, да. Поэтому там все как бы непросто, и нельзя, так сказать, не преувеличивать и украинское сейчас влияние, сейчас вот это вот раскручивается явно уже по таким украинским калькам и сценариям, там какая-то мифическое покушение на олигарха Плохотнюка, который раскрыл министра внутренних дел Украины Аваков, ну, в общем, такой свадьба в Малиновке очередная, но, к сожалению, с трагическими нотками.
Ну что ж, спасибо, очень интересно ваш анализ того, что происходит в странах СНГ, я думаю, представляет интересы и для слушателей наших, и, наверное, и для политиков, я так надеюсь. Я хочу напомнить, гость нашей сегодняшней программы, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Леонидович Жарихин. Я его благодарю. Успехов вам. Спасибо. И спасибо вам.
Спасибо.
Визави с миром.